химии Университета Южной Калифорнии Валерий Фокин с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
И тут, конечно, следует добавить выдающийся, потому что, когда я готовился к интервью, я нашел, что вы 9-й по влиянию химик в мире на сегодняшний день. Это соответствует действительности?
Ну, знаете, рейтинги бывают разные, поэтому соответствует или нет, наверное, это все-таки вопрос больше к тем агентствам и рейтинговым методом, который они используют. Какой 9-й или там 10-й, 15-й, наверное, не суть важно. То, что сделано, то, что делается, используется достаточно широко. Так что, наверное, в какой-то очень субъективной собственной области, вероятно, не последней.
Ну, для вас открытие, вот метод Фокина-Шарплиса, который изменил химию и современную химию, оно разделило жизнь на до и после, вот для вас лично? Химию точно разделило на до и после, а вот вашу жизнь?
Ну, вы знаете, жизнь меняется, когда происходят другие большие события, это когда рождаются дети или какие-то еще вехи большие. А что касается профессиональной деятельности, да, в какой-то мере, наверное, но нет, не до и после это, тем более, что ведь открытие, хотя и совершается когда-то, и можно к нему, наверное, его приписать к какой-то конкретной дате, но реально оно развивается в течение достаточно долгого времени, поэтому я бы не стал там границы проводить какие-то уж большие до и после. А изменилась ли траектория исследований, траектория работы? Да, безусловно, в какой-то мере, конечно, она повлияла на то, чем мы занимаемся сейчас. Но так, чтобы сказать, что жизнь разделилась на до и после, нет, конечно.
Ну вот эта фраза знаменитая «Эврика». Ну понятно, что не всегда, наверное, ученые произносят именно «Эврика». Но что-то подобное вы испытали, когда вот эта история с медным купоросом, аскорбинкой, которую вы купили в ближайшем магазине, водой комнатной температуры и два вещества, которые вы решили соединить. И, казалось бы, вот такой простой набор, который можно купить в ближайшей аптеке, меняет науку, представление о науке, и сейчас используется практически везде в мире в химической промышленности. То есть вот такая простая, казалось бы, такой простой набор элементов, каких-то инструментов, да, и изменение всего, что было дальше. Вот было вот какое-то ощущение эврики? Вот получилось.
Вы знаете, именно вот момент традиционной эврики, наверное, это не совсем правильное, опять же, описание. То есть было как бы понимание уже тогда сразу, что можно сделать достаточно недоступные, сложные вещи. В голове было много идей. Самое главное, что после того, как уже реакция уходит или ваш метод, процесс изобретения уходит в независимую жизнь, люди находят, ученые находят применения, которые никто и поначалу не представлял. Так что, наверное, не столько момент эврики, сколько осознание и понимание того, что вот теперь-то мы можем кое-что попробовать по-настоящему. То есть все-таки это инструмент для того, чтобы познавать наш химический мир для живых систем даже немного по-другому. Это не само по себе изобретение, которое служится самому себе.
Но более 100 лет, если не ошибаюсь, об этом в теории говорили, об этой реакции. И даже были попытки ее проводить, но там условия были очень тяжелые. Вот если объяснить, что это за реакция и в чем была сложность, почему 100 лет назад об этом заговорили, но осуществить это удалось вам спустя долгие десятилетия после этого?
Вы знаете, здесь немножко, наверное, по-другому надо историю описать, потому что, когда исторически в химии открывались новые реакции, или замечались новые реакции, новые процессы, то, естественно, описывалась, создавалась теория, и реакции этого большого класса, цикла присоединений, достаточно давно известны. Хотя в нашем контексте это совершенно другой механизм, совершенно другая реакция, хотя она, безусловно, напоминает те взаимодействия, которые были описаны, как вы сказали, 100, больше уже теперь 100 лет назад, при самых первых изначальных исследованиях взаимодействия этих двух функциональных групп. Это два одно соединение совсем в природе не встречается, азиды, три атома азота, связанные друг с другом. Природа очень редко вообще собирает молекулы, структуры, в которых связаны три гетероатома, то есть не атома углерода. Второе – это соединение с тройной связью ацетилены, алкины, которые, да, было известно, что они могут друг с другом взаимодействовать, но на самом деле не было никакой гонки или старания эту реакцию улучшить. Она была просто известным синтетическим методом для получения этих пятичленных гетероциклов. Поэтому, наверное, я бы не стал так говорить, что многие старались и не получилось, потому что на самом деле никто особенно не старался. Я не думаю, что были даже какие-то серьезные поползновения в этом направлении. В этом случае как раз уместно, наверное, сказать разница между изобретением и открытием, потому что это, в общем-то, две разные конструкции, два разных понятия в любой науке, в химии особенно. То есть открытие – это, естественно, найти то, что существовало в природе, и каким-то образом приподнять занавес на то, что нам не было известно. Например, любой биохимический процесс, ферментативный процесс, который происходит в нашем организме или где-либо еще, соединения или структуры, которые природа создала, мы о них не знали. Это, безусловно, открытие. Ну, так же, как и открытие нового континента мореплавателями многие годы назад. Изобретение – это создание того, чего не было. Иногда с конкретной целью, иногда для просто интереса рабочего и интеллектуального удовлетворения. Но это инженерное решение, это уже создание, как, ну, примеры, что угодно, лампочки накаливания, телефон, то есть этих процессов, естественно, и таких вещей в природе не существовало. А в нашем случае эта реакция, это, безусловно, не открытие, а именно инженерное решение и направленная находка, которая и послужила возможностью связывать фактически любые соединения, строить любые молекулярные архитектуры достаточно надежно.
А можно ли это назвать таким практическим решением, которое выводит кликхимию уже на новый уровень? Потому что есть теоретические работы, опять же, да, если мы посмотрим в историю науки, когда Эйнштейн создает свою теорию относительности, нужен был Эддингтон, который поехал специально в экспедицию, чтобы это все на практике подтвердить и доказать. И уже после того, как Эддингтон это сделал, Эйнштейн стал суперзвездой. Эддингтона многие забыли, но там очень важный все-таки был такой аспект. Вот, не знаю, насколько уместно такое сравнение, но все-таки, вот, учитывая, что вы работали с Барри Шарплесом, дважды лауреатом, кстати, второй человек, если не ошибаюсь, в истории химии, у которого две Нобелевские премии, и он как раз ввел в обиход понятие клик-химия, но благодаря вашей работе вот клик-химия обрела уже такое практическое значение. Я правильно это понимаю?
Да, вы правильно это смотрите. Интересный, хороший, глубокий вопрос, очень многогранный, включая вообще в общем и целом изобретения и каким образом они развиваются, каким образом потом приходит признание и так далее. Если говорить конкретно о клик-химии, об этом нашем, об этой работе, то концептуально то, что называлось было первой статьей, первыми работами по клик-химии, это были статьи и презентации Шарплеса о том, что это за концепция, каким образом можно собирать молекулы, но она была конкретно направлена на использование тех методов, которые были разработаны им до этого, и фокусом являлась химия производных и соединений, которые были получены из олефинов. Это ненасыщенные углеводороды, которые очень распространены, и в них можно вводить функциональные группы методами, которые разработаны были и им, и другими лабораториями в течение многих лет. И концепция была того, что если использовать достаточное количество, небольшое количество очень хороших воспроизводимых реакций, то можно получить тот функционал, который вам интересен, не обязательно вдаваться в очень-очень сложную многошаговую химию, например, природных продуктов. Прежде всего, это было направлено на открытие медицинских препаратов, лекарств, и сравнение основное было проведено между тем, как и каким образом происходит и сейчас, и тогда, да и сейчас очень часто поиск нового биоактивного соединения, и каким образом можно его ускорить. Разговор о биоортогональности, о реакциях, которые могли бы использоваться для живых систем, да и на самом деле новых примеров там не было и в то время еще быть не могло, просто потому что были использованы, опять же, по определению, были использованы всегда известные реакции. Статья 2001 года как раз об этом конкретно и говорит. О том, что кликхимия – это набор реакций, которые могут позволить вам собирать молекулы. Ни теория, ни подход, ни предсказание – это чисто, абсолютно прагматическое решение для того, что нужно было сделать в то время и почему, можно об этом отдельно говорить, каким образом развивалась химия, не обязательно это интересно широкой аудитории. Первая реакция, которая по-настоящему, во-первых, новая и совершенно с другим механизмом и на самом деле легкостью своего протекания, того, как вы ее исполняете, легкости исполнения, это был как раз медь, катализируемый цикл присоединения, вода, аскорбинка, купорос и все остальные модификации, которые потом уже и нами, и другими были разработаны, но... Именно понимание того, что нам придется работать для того, чтобы, и мой интерес всегда был в понимании сложных живых систем и химических методов для их исследования, каким образом мы можем внедриться в такие сложные системы, оказаться незаметными в них, оказаться фактически молекулярными шпионами, репортерами, передающими с места событий, то есть с места протекания этих реакций на информацию. Конечно, этот метод прежде всего, и мое понимание, и его видение было направлено на это, что мы можем теперь в водной среде совершенно практически, если все правильно сделать, оставшись незамеченными, связать две молекулярные структуры. После этого пришло понимание, осознание того, что это можно использовать совершенно разных уже к этой области чистой биологии, не имеющих отношения смежных областях химии. Эта реакция поставила на карту кликхимию как таковую. На самом деле, после нее подобных реакций, хотя и появлялись, и появляются названия, но дальше уже начинается просто, наверное, в какой-то мере подражание или желание вписать какие-то процессы и методы в эту большую категорию кликхимии, просто потому что модно было. Других реакций такого типа так ведь на самом деле и не появилось.
Это можно сравнить с решением о редактировании генома? Вот Дауна Шарпантье, и там есть отдельная история про Вильнюсский университет, я о нем чуть подробнее поговорю. Но все-таки вот... То, что сделали они в биологии и в генетике, можно каким-то образом сопоставить с тем, что вы внесли именно в химию по значению?
Вы знаете, наверное, это должны делать все-таки эксперты из той и с другой области, потому что, безусловно, методы геномной инженерии и редактирования генома чрезвычайно широко применяются. Это точно так же, как в свое время, уже теперь много назад, реакция ПЦР, которая очень широко и в разных контекстах используется и применяется. Поэтому, наверное, всегда быть нужно аккуратным, особенно с сопоставлением собственных методов, собственных реакций и их влияние на развитие науки. Я бы, наверное, оставил это сравнение для экспертов и из той, и из другой области, а в редактировании генома я экспертом, конечно, не являюсь. Поэтому, в какой-то мере, да, говорить о том, что изменило прямо-таки уж так направление и курс всей химии, наверное, это было бы слишком широко и слишком амбициозно и, на самом деле, нескромно, потому что таких методов очень мало, да, и необходимости в универсальном, суперуниверсальном методе, который будет использоваться всегда и везде, наверное, не обязательно на этом заостряться даже.
Но это можно сравнить с конструктором, то есть появляется возможность конструировать, опять же, да, и создавать.
Абсолютно верно. То есть у вас возникает возможность на ваши строительные материалы навешивать магнитики, которые очень-очень, защелки, которые очень универсальные, которые вы можете использовать для, ну, неважно, каким образом их туда присоединить, это, ну, назовите, можно назвать цементом в архитектуре, можно назвать или в строительстве, можно назвать USB-разъемом в компьютерных технологиях. То есть достаточно универсальные соединения, чего хочешь, к чему вам пожелается. То есть, да, это открыло возможности именно конструировать, именно быть молекулярными архитекторами. А ведь химия, прежде всего, это наука о том, как мы создаем молекулярные архитектуры, но не ради того, как они выглядят, хотя это тоже очень важно и интересно, не с интеллектуальной точки зрения, а с точки зрения функционала. То есть, что они делают, каким образом они себя ведут, какие проблемы можно решать таким образом, каким образом можно познавать наш молекулярный мир немного по-другому. Поэтому, да, эти методы, этот метод, наш метод позволяет в какой-то мере это сделать. Идеальный? Нет, конечно, не идеальный. Я не верю в то, что существуют суперуниверсальные, идеальные, в этом случае химические реакции для исследования каких бы то ни было систем сложных живых или полимеров, материалов и так далее. Наверное, каждый раз все равно приходится немножко затачивать и подгонять эти методы для конкретных задач.
Если говорить,
если конструктор такой универсальный, его легко менять, то, естественно, ну, как детям в песочницу бросил много разных кубиков, и пускай сами собирают и строят то, что вы еще даже и не задумывали сами.
А вот потенциал у этого конструктора, то есть можно ли добавлять новые элементы к этому условному Лего, или там есть свои ограничители, то есть те зоны, за которые уже этот конструктор не может выйти на данный момент?
Ну, ограничения, безусловно, по определению есть всегда. То есть фундаментальных законов химических и физико-химических мы, конечно, нарушать не можем. Так что, безусловно, объективные ограничения всегда есть. И в нашем случае, например, если мы говорим о меди, катализируемой реакции, нужно следить за тем, чтобы медь не проявляла своих нежелательных токсических эффектов. И это достижимо, это можно в какой-то мере решить, но не всегда, безусловно, потому что реакция требует двух соединений плюс катализатора. То есть у вас есть три варианта, три возможных степени свободы, которые нужно контролировать одновременно. И в этом отношении, в этом смысле уже сам по себе метод достаточно сложный. Но, опять же, у любого, я повторюсь, у любого метода, у любого, любой реакции в химии есть абсолютно свои ограничения, пределы, лимиты, за которые выходить нереально по объективным причинам.
Ну, токсичность – это универсальный ограничитель или все-таки здесь есть чем работать? Потому что одно дело, если мы, например, имеем дело с лекарствами, а ваш метод уже используется в препаратах, например, в лечении онкологии, и другое дело, например, это химическая продукция углеводородная, где уровень токсичности, наверное, может быть выше. Вот как это определяется?
Вы знаете, когда я говорю о токсичности, я говорю даже о самой реакции. Медь на самом деле малотоксичный элемент, безусловно, это ни в коей мере не тяжелый, сильно токсичный металл, но контролировать его нужно, особенно если вы проводите эти исследования не для того, что остаются какие-то трейсовые количества, небольшие количества в конце в продукте. Это как раз все абсолютно решаемо и убирается оттуда металлы различными методами из продуктов. Так что если это нужно сделать, это всегда возможно, и с медью конкретно это достаточно просто, а именно контролировать ее поведение, когда вы исследовательскую работу проводите или даже уже конечный синтез на достаточно сложных соединениях. То есть вы упомянули, например, лекарственные препараты биологические, то есть это каким образом большому белку, антителу привязать, который весит 150 тысяч, там 180 тысяч молекулярных единиц, дальтонов, достаточно большая конструкция сама по себе, да еще и хрупкая, биологическая, состоящая из, это белок, несколько доменов, соединенные вместе. Каким образом к нему привязать, пришить, используя этот конструктор, соединение, которое будет являться, например, цитотоксиком для того, чтобы направленно, целенаправленно, таргетно лечить онкологические заболевания. Это нетривиально с точки зрения именно химии исполнения, это нетривиально. И здесь токсичность как таковая для живого организма вообще не важна, но именно каким образом медь или любой другой металл или соединение взаимодействуют с вашими блоками, элементами конструктора, это становится очень и очень важным. Но это, да, это решаемые проблемы, которые во многих, многой мере, в принципе, были уже даже и решены.
Вы в одном из интервью сказали о том, что гордитесь лекарственным препаратом, который используется при лечении тяжелых форм рака молочной железы, который возник именно благодаря вот этому методу, этой реакции, которую вы как раз тогда и определили.
Ну, нет, любой препарат, конечно, это работа сотен ученых из различных областей, и в этом конкретном случае это многолетняя работа и компании, которая этим занималась, потом, безусловно, клинические испытания и исследования, то есть здесь ни в коей мере нельзя говорить, что кто-то один или чья-то одна конкретная реакция или метод доставили этот или сделали препарат возможным, такие методы лечения. Но да, в том числе среди вещей, которые были очень важны для этого, это была реакция, которая используется именно как раз для создания того линкера, той цепочки, на которой цитотоксик привязан к носителю, к антителу. И да, это была той технологией, которая позволила, во-первых, быстро исследовать и найти самый подходящий линкер, потому что это не просто вот у нас есть идея о том, что можно связывать препараты для целевой доставки с носителями, с антителами, так называемые конъюгаты антител с лекарствами. Идея уже более 20 лет известна и, в общем-то, была исполнимая. Но скорость подбора, тюнинга, поиска именно более оптимальных соединений, это на самом деле достаточно сложный лимитирующий фактор, да и сейчас тоже остается достаточно сложным. То есть любые методы, которые позволяют ускорить его, и плюс позволяют проводить эти реакции достаточно надежно, просто, без каких-либо сложных ухищрений, конечно, они ускоряют этот процесс. В этом случае, да, для препарата Традельви наши линкеры, наши цепочки для связывания препарата с антителом оказались очень полезными.
Это работает по принципу вектора, то есть проникновения, или как это устроено?
Да, антитела обычно существуют, традиционные антитела, которые производит, например, наша иммунная система, чрезвычайно селективны со своими мишенями. Они взаимодействуют практически только и только с теми мишенями, на которые они были настроены. И в этом как раз прелести, возможности, очень большие возможности нашей иммунной системы, каким образом мы можем очень-очень селективно взаимодействовать только с желаемым соединением, желаемым рецептором, например. То есть у вас появляется возможность доставить что-то в конкретные клетки. Чаще всего это используется в исследовательской области. То есть вам нужно, например, подкрасить или подсветить каким-то образом, чтобы увидеть под микроскопом, например, определенные клетки только в этом случае, например, раковые, только те, которые имеют эту онкологическую патологию. Теперь, если сделать следующий шаг, вместо того, чтобы просто подсветить, а к нему можно привязать соединение, которое является токсичным для этих клеток, тогда возникает возможность эту опухоль, это заболевание очень селективно, таргетно излечивать. То есть вместо того, чтобы химиотерапия была общая, и в том числе помимо раковых клеток вы, безусловно, задеваете живые, вы можете сделать такие препараты, которые будут чрезвычайно направленные, целевые только для этих конкретных опухолей. И, например, многие такие конъюгаты на самом деле являются одной из самых мягких форм химиотерапии, потому что побочные эффекты, безусловно, у любого препарата имеются, но они минимизированы в этом случае.
При этом, как мы понимаем, химиотерапия, которая сильно изменилась с момента того, когда вообще она появилась, это было как мы знаем, производные от химического оружия тогда стали использовать. Но по большому счету это довольно такая тяжелая история для тех, кто проходит лечение от онкологического заболевания. Плюс еще и много фобий вокруг, потому что, ну, мы знаем, да, выпадают волосы, и, соответственно, человек, который проходит лечение от рака, ну, он, скажем так, в этом смысле выделяется. А вот насколько это можно изменить, и насколько далеко химия сейчас продвинулась, или все-таки вот эта классическая форма достаточно тяжелой химиотерапии пока еще необходима, и в перспективе от нее в краткосрочной еще не удастся избавиться?
Нет, безусловно, конечно, громадные подвижки и шаги были сделаны в этом направлении, именно в том, чтобы, ну, безусловно, как любые лекарства, желание всегда, посыл это минимизировать побочные эффекты и получить наибольший желаемый эффект. Химиотерапия, как вы правильно заметили, известна уже много-много лет. Поначалу, конечно, была абсолютно не селективной, агрессивной и тяжелой формой лечения любого заболевания, но прежде всего использовалась, конечно, для лечения онкологических заболеваний. Значительно более, и уже сейчас есть и более четкое понимание, каким образом, основанное большей частью на опыте, каким образом можно использовать комбинации различных препаратов, но в меньших дозах, каким образом пациенты с той или иной формой онкологического заболевания на них реагируют. Поэтому, в общем и целом, безусловно, химиотерапия, несмотря на то, что вы абсолютно верно заметили, есть и стигма, есть и остаются иногда от конкретных соединений, от конкретных методов лечения серьезные побочные эффекты. Но в общем и целом наука, и не только химия, биология, медицина вместе и инженерные науки двигаются в том направлении, чтобы эта терапия, это лечение было более и более эффективным и значительно менее агрессивным по отношению к здоровым органам и здоровым тканям. Да, не всегда этого можно достичь, нет, далеко не во всех случаях можно, пока существуют такие препараты, но я думаю, что мы придем, я это называю аптекой будущего, когда вы будете получать не конкретные соединения, которые используются на сотнях или тысячах пациентов, а именно подогнанные под конкретного больного, под конкретного пациента на основе генетического или гликопрофильного профилирования его тканей, его конкретной опухоли. Соединения, которые будут фактически аптекарем набираться из АБВГД разных комбинаций, создаваться на месте конкретно под этого пациента. Это звучит немножко фантастически, но большие подвижки уже в этом направлении даже сейчас есть.
Ну, на это можно посмотреть с той точки зрения, когда, скажем так, универсальность некоторых решений, да, это, например, мРНК-вакцины, которые тоже пережили большую такую технологическую, конечно, революцию на практике, это клик-химия, к которой вы имеете отношение, это редактирование генома, это, в общем, то, что, наверное, уже можно назвать вот этими основами аптеки будущего, потому что тут еще, как я понимаю, важный момент, это относительная простота применения, скорость и стоимость. И сейчас это...
Абсолютно. Вы отметили все основные важные факторы. Как быстро, это чрезвычайно важно, потому что если это занимает годы, то пациент попросту может не пережить такое долгое ожидание, естественно, нереальная стоимость, безусловно. И да, простота, воспроизводимость, то есть фактически это масштабирование. Мы говорим о платформенных технологиях, и вы упомянули и мРНК, это, безусловно, платформа, опять же, которая известна достаточно долгое время, и концепция того, что можно использовать мРНК для того, чтобы произвести белок прямо в организме, конкретно против направленный для взаимодействия с конкретным мишенью, вирусом или будь то клетками, неважно, на самом деле очень широкая технология, известно было уже более 20 лет, но вот методы доставки, каким образом можно это доставить в организм, не были разработаны по-настоящему глубоко и даже сейчас не до конца поняты, но в этом отношении пандемия ковидная явилась, наверное, катализатором и помогла очень поставить на карту применимости этих технологий. Когда вы говорите о клик-химии, то в большинстве случаев люди подразумевают именно как раз меч-катализируемую реакцию. Если вы посмотрите на цитирование, то как бы красивые концепции и конструкции не были в изначальных статьях. Ничего радикально нового по сравнению с меч-катализируемым циклоприсоединением на самом деле не появилось. Поэтому надо, чтобы больше было подобного рода методов, не единственный, на котором все заканчивается, или его вариации какие-то, иногда можно обойтись без меди, но это все вариации на тему. А другие методы на самом деле пока еще не появились.
А почему медь? Почему медь оказалась настолько универсальным и, скажем так, практически безальтернативным элементом?
На то есть и химическое объяснение, структурное объяснение, каким образом, и на самом деле, несмотря на то, что реакция чрезвычайно простая, она кажется вам простой, я ее часто сравниваю для студентов и объясняю, что это модель айфона, любого смартфона. Вы пользуетесь им для множества разных вещей, от фотографий до переписки, до даже проведения каких-то замеров и экспериментов, то есть безграничное количество возможностей, и никогда не задумываетесь о том, как он работает. То есть исполнение простое, для вас это легко. Точно так же и с нашей реакцией, она выглядит достаточно просто, но ее наполнение, химическое, начинка достаточно сложная в этом отношении. Это не простая реакция, не простой процесс. Мы до сих пор занимаемся его изучением, мы до сих пор не до конца понимаем, как на самом деле устроены все молекулярные составляющие его. И медь в этом отношении уникальна, потому что она легко адаптируется, и эти катализаторы легко адаптируются под условия проведения реакции. Ведь традиционная догма или подход к разработке новых химических методов всегда был, если мы четко понимаем, что нужно сделать, мы можем создать структуру и ее хорошо описать, интермедиаты все получить, выделить, определить их структуры, и уже на основании этого делать рациональный дизайн следующего поколения этих процессов, потому что мы четко знаем, как их сделать. В этом случае немножко наоборот происходит, потому что мы отдаем на откуп самой реакции, самой системе поиск самого оптимального, самого эффективного катализатора. То есть ведь медь купороз дает вам значительное разнообразие. Это не единственная там медь-1, которая привязана, например, к тройной связи к ацетилену. Там большое количество разных форм и молекул, которые на самом деле эволюционируют в процессе реакции, и мы не до конца понимаем сейчас, пока этот процесс. В этом и есть универсальность. Она адаптируема. Она не заточена под конкретный метод, а именно адаптируема нестабильно иногда, динамично. А это все те процессы, которые и позволяют нам понимать, во-первых, эволюцию как таковую в биологии, ну и эволюцию точно так же молекулярную.
А интуиция? Вы в одном из интервью сказали о том, что ИИ, все-таки искусственный интеллект, не лишит химиков работы, потому что он может как раз анализировать большие там объемы данных, но у него нет интуиции. Здесь, конечно, можно порассуждать на тему Менделеева. Есть миф про то, что ему приснилась таблица, но это все-таки был результат больших его размышлений и трудов, но там якобы во сне к нему пришло это решение, и дальше он уже все это смог сформулировать. Я специально задал вопрос чату GPT, спросил, там, ты можешь, например, разобраться там, с работами по Анкаре или сделать что-то подобное? Он сказал, нет, я не могу, потому что у меня нет как раз вот этого элемента. И он, кстати, кажется, мне тоже использовал интуицию, творческую интуицию. Насколько это важно и как это сочетается с такой рациональной наукой? То есть как это у вас уживается, например?
Какой хороший, тоже глубокий и большой вопрос. Тут можно отдельную лекцию на эту тему или отдельное интервью на эту тему делать. Давайте немножечко с терминами определимся тоже в этом случае. Что из себя представляет интуиция в том понимании, как мы ее сейчас с вами используем? Это, естественно, тот набор вашего опыта, который основан на собственных ошибках, на собственном пробование и, можно сказать, даже исследование, потому что исследование, оно стимулирует интуицию, поддерживает ее. Но это прежде всего набор данных, которые хранятся в вашем мозге и очень легко потом вспоминаются, даже подсознательно вы не думаете об этом. Так что почему-то когда говорят о мифе или о том, что Менделееву приснилась таблица, но она же ему приснилась, и, наверное, не случайно ему приснилась, потому что предпосылки для этого все были. А, и задумывался он об этом, и о периодичности, и на самом деле таблица не приснилась, я думаю, как таковое понимание, осознание того, что есть некий периодичный закон, или закон периодичности, это и было тем настоящим фундаментальным открытием или пониманием того, как устроена природа атома, до того, как мы знали о структуре атомов, естественно, об электронной структуре и так далее. Поэтому интуиция – это некий двигатель исследований, и двигатель, прежде всего, и открытий, и изобретений, безусловно. На пустом месте просто так не случится, не придет вам в голову идея во сне или когда-либо еще, каким образом можно решить какую-то проблему или сделать открытие, создать новое изобретение. То есть открытие, естественно, опять же, открывается, изобретение – это то, что создается. Поэтому чем больше у вас понимания своей области и смежных областей, безусловно, тем более развивается ваша интуиция. И в этом отношении искусственный интеллект ломан на моделях языковых, на моделях распознания образов, работает очень хорошо, на этом уровне все достаточно предсказуемо, потому что можно подумать о том, что будет следующим шагом. В нашей науке предсказание – это значительно более сложная вещь, потому что мы научились, может быть, достаточно хорошо описывать вещи, но не обязательно очень хорошо предсказывать. То есть мы пока еще не находимся в этой стадии сами. Соответственно, рассчитывать на то, что искусственный интеллект будет натренирован на чем-то, ведь должны быть данные очень качественные, хорошие, как из плохих ингредиентов, хорошего блюда не получится. Точно так же из недостаточных экспериментов, недостаточного понимания тоже не сложится. Поэтому для того, чтобы натренировать и в нашей области, и, как вы сказали, в математике, например, сделать те самые первые шаги, Пон Каре или кем-то еще в подобных ситуациях, просто не получится, потому что пока еще этих данных нету. И наши данные достаточно некачественные в этой области. Они не обязательно включают в себя негативные результаты, не обязательно собирают весь опыт. Даже если вы пройдете через все статьи, которые опубликованы, соберете всю информацию, качество ее оставляет желать лучшего. Так что пока, да, на мой взгляд, химики не останутся без работы, безусловно, и нужно использовать как инструмент. Это было бы наивно и глупо полагать, что не надо его использовать ни для чего, но просто использовать разумно.
Вы были номинантом, кандидатом на получение Нобелевской премии, и ваш коллега как раз ее получил, вторую. И я много на эту тему читал статей. «Идеальная химия, не идеальная премия», например, одна статья называлась. И там действительно очень интересный поворот. И я искал некие аналогии. Может быть, я ошибаюсь, но вот я упоминал Вильнюсский университет. Вот историю конкретного ученого. Это Вир Евгениус Шикшнис, который не получил Нобелевскую премию, хотя он раньше, Дауна и Шарпантье, предлагал решение по редактированию генома, просто его тогда не опубликовали. И там сработало вот, не знаю, можно ли это, Шарпантье и Дауна, великие ученые, здесь нет вопросов, но там сыгрался вот именно узнаваемость и авторитет, и поэтому они получили премию, он не получил премию. Ваша история с премией, ведь вы были тем человеком, который по всем параметрам должен был ее получить, но вы ее не получили. Вот что там произошло и насколько это справедливая в вашем понимании или несправедливая история?
Вы знаете, рассуждать, во-первых, о том, кто был номинантом или нет, мы тоже не знаем, потому что это закрытая информация, можно догадываться, можно на эту тему спекулировать, но спекуляции остаются. Одна, давайте оставим их за кадром. Объективно нужно смотреть на то, что было сделано, то, что является на самом деле тем открытием, которое двинуло эту область вперед. Здесь бесспорно это признание того, что эта реакция может проводиться и создаваться именно, и была создана для того, чтобы она работала в живых системах. Это хорошо задокументировано, это на самом деле и в ряде статей, и в личных заметках, архивах и так далее. То есть здесь вопросов никаких нету. Что дальше влияет, это на самом деле вопрос не ко мне, потому что я не присутствовал на обсуждении того, то, что сделал и каким образом определяется видимость. Но да, то, что вы сказали по поводу авторитета, видимости, Ведь понимаете, премии это любые признания, премии это достаточно, ну скажем так, здесь важна громкость значительно больше, чем само наполнение. А когда мы говорим об истории, то история делается обычно тихим, спокойным голосом, даже если не шепотом, и пишется именно таким образом. Это осознание приходит со временем. И опять, любые комитеты вольны принимать свои решения на основании каких бы то ни было своих заключений или предпочтений. Тут нельзя обижаться. Должно было так быть или не должно было так быть. А ведь, опять же, есть абсолютно объективные параметры. Если вы начинаете, например, исследование клейкемии, то 99% всех реакций, которые проводятся, медь, которая сделана, из них 90% это вода, купорос и аскорбинка во всех. В патентах, в исследованиях и так далее. Это тот самый тихий голос, который переживет все премии, и тот громкий шум, который вокруг них возник.
А вы с Барри Шарплесом говорили на эту тему? Все-таки это его вторая Нобелевская премия, и он получил как раз за клик химию. Обсуждали
эту тему? Нет, на эту тему не говорили с ним.
Ну, то есть вообще ее не поднимали, как я понимаю?
Не поднималась, и общения здесь никакого на эту тему не было.
Что касается медицины, мы эту тему затронули с вами, а если говорить о других применениях, вот, например, нефтехимия, вообще какие направления наиболее перспективны в использовании вашего изобретения, вашей технологии, и где еще можно работать? Вот, скажем так, некие направления будущего, какими вы их видите?
Это, конечно, науки о материалах. То есть, если мы подумаем о тех областях, где необходимы количественные или практически количественные выходы, то есть реакции, которые проходят со 100% надежностью, дают вам то, что вы хотите, то, безусловно, это наука о материалах, потому что создание новых материалов – это прежде всего, несмотря на то, что есть уже и более рациональный подход, но в общем и целом это эмпирический перебор различных комбинаций одностроительных материалов, которые собираются так или иначе для получения желаемой функции, желаемого функционала. Материалы могут быть и архитектурного типа, которые используются в прямом смысле при строительстве, точно так же и молекулярно-архитектурного типа, когда вы используете их для, например, создания биоматериалов или биоразлагаемых материалов, простетиков, суставов, тканей и так далее. То есть достаточно или соединений, которые выделяют или дают свою функцию со временем и остаются активными в течение долгого времени, потом исчезают. То есть здесь, конечно, очень и очень важно иметь методы именно на молекулярном уровне, собирать эти сложные структуры, создавать их достаточно надежным, хотя бы для того, чтобы получить достаточное количество образцов для исследований, возвращаясь к нашему искусственному интеллекту, натренировать его на тех попытках и на тех ошибках, в том числе и неудавшихся экспериментах, для того, чтобы предсказывать, каким образом можно это сделать. Так что я бы, наверное, выделил науки о материалах, в том числе и о биоматериалах, биоинженерные решения. Безусловно, в химии то, что мы называем химической биологией, биологической химии, здесь можно по-разному посмотреть на это, но именно химической биологии, подходу к биологии со строго молекулярного взгляда. Безусловно, это остаются удобные и пока еще почти непревзойденные, непревзойденным методом. То есть, наверное, эти применения будут появляться, они на самом деле и появляются, если смотреть по патентам, особенно по патентам, ну и по тем публикациям, которые появляются, наверное, в литературе, в открытой литературе. Наверное, это прежде всего, конечно, наверное, следующий шаг – это создание новых материалов с устройствами.
А вот вы говорили как раз про взаимодействие с антителами в нашем разговоре, и вот одна из главных проблем, например, в трансплантологии, если мы говорим о каких-то искусственных органах или там суставах, это всегда проблема отторжения, да, то есть люди, которым внедряют какие-то элементы, они должны принимать лекарства, которые подавляют иммунитет. Возможно ли какие-то вариации на эту тему, и возможно ли, грубо говоря, договориться с иммунитетом в перспективе?
Здесь тоже очень сложный, естественно, многогранный, потому что, опять же, простецкие импланты бывают Не бывают те, которые совершенно никаким образом не взаимодействуют с вашим организмом, те же титановые сплавы, керамические сплавы. Но проблема с ними не будет. Любой искусственный сустав в этом случае никогда, естественно, не получит кровоснабжение. То есть, если там по какой-либо причине поселится инфекция, даже не очень агрессивная, но очень устойчивая, то лекарственными препаратами, традиционными антибиотиками ее не вылечить, просто потому что кровотока там нет, просто нету никакой васкуляризации. Соответственно, если в такие импланты или простетики можно либо покрыть, либо ввести соединения, которые были бы, например, уже стали уже либо антибиотиками, либо, как вы сказали, иммуноподавляющими препаратами, то было бы значительно проще модулировать их и влиять на их взаимодействие с организмом. То есть, да, безусловно, конечно, всегда есть возможности. Какие методы для этого использовать, это уже вопрос второй или даже третий. Но если у вас нету, есть хорошая идея того, как, например, создать тонкое покрытие для конкретного импланта, которое никогда бы не поражалось биофильмом бактерий, даже там элементарные, не элементарные, а такие распространенные вещи, как зубные импланты, челюстно-лицевая хирургия, то, конечно, возможности такие есть. Поставить вопрос, по крайней мере, уже его задавать более образованно и подготовленно о том, что можно сделать сейчас, какими методами можно ввести эти соединения, эти молекулы в ту архитектуру, структуру, их уже можно задавать на основе. Тут здесь много есть разных подходов, методов, реакций, но, безусловно, какую-то лепту мы в этот процесс тоже вносим.
Ну что ж, спасибо вам большое за этот разговор и за участие в нем, и до следующей встречи. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо, очень приятно. Спасибо, Вадим, всего доброго.